радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мы приветствуем всех наших слушателей. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию вторую часть беседы академика Игоря Ростиславовича Шафаревича в рамках духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину». Первая часть этой беседы прозвучала в нашем эфире в среду, 11 января. В завершении часа в исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучит рассказ Ивана Сергеевича Шмелева «Рождество в Москве». Радиослушатели, в среду 11 января мы начали трансляцию циклов бесед академика Игоря Ростиславовича Шафаревича. Эта запись, сделанная в начале 2000-х годов нынешнего века, состоялась в Большом зале Дома кино в рамках духовно-просветительского цикла «Линым корчам. Возвращение на родину». Сегодня мы продолжаем знакомить вас с выступлением академика Игоря Ростиславовича Шафаревича. Об итогах прошедшего 20-го столетия, о месте России в сообществе мировых государств, о русском самосознании, о патриотизме, о том, какие вызовы ставит перед нашим государством век 21-й.
Во-вторых, мне кажется, по важности, на втором месте стоит вот такой аргумент, что Запад как бы истощил свои духовные силы, возможности творчества. Если у него и была какая-то цель, хорошая или плохая, или смешанная, то он ее выполнил. Ведь началась западная цивилизация с некоторого мощного взрыва культурной деятельности. Ну, как ее не оценивать? В какой-то мере она была антихристианской, в какой-то мере она питалась традициями христианскими. Это был сначала Ренессанс, который породил поразительной красоты живопись и скульптуру итальянскую. Потом появился поразительный феномен глубочайшей немецкой музыки. Весь этот период создавалась высочайшего уровня литература, начиная с Данте, Сервантес, Шекспир, и так вплоть до и Диккенса, которого вот Толстой назвал самым христианским писателем. И мне кажется, что верно. Ну и, наконец, конечно, духовным творением Запада было создание, ну вот, того, что называется научной революцией, создание взгляда, естественно, научного мировоззрения, материалистической картины мира, что ли. Это был грандиозный переворот, который все мы усвоили, и все мы мыслим с представлениями о каких-то бесконечных галактиках, атомах, из которых состоит вся материя и так далее. Если посмотреть, то даже в начале 20 века был ряд научных переворотов, которые всякому, если не по своему конкретному содержанию, то по названию известны, и которые действительно были революциями каждой в своей области, изменили взгляд на природу, на место человека, отношение человека и мира. Это квантовая механика, теория относительности, открытие материальных структур наследственности, генетика. Но вот во второй половине 20 века, по-моему, таких поразительных явлений не было. Сейчас часто очень говорят о необыкновенных успехах человечества. А при этом, какие же приводят пример? Какие-то громадные компьютеры или спутники. Но это есть техника, которая уже никак не может рассматриваться как элемент духовного творчества. И вот мне кажется, что этим Запад как бы сам показывает, что какие бы цели как бы не были заложены в этом развитии, но они уже достигнуты, и больше ему сказать нечего. Третьим аргументом мне представляется это внутренний протест против той жизни, которая Запада создается. Протест, выражающийся прежде всего в самой драматической форме терроризма, о которой сейчас все говорят. Но и раньше, еще в 93-м году, была попытка вот эти самые башни, которые сейчас взорваны, взорвать. Но только их неудачно взорвали. В подвал заехала машина. Или в 1995 году был колоссальный взрыв здания в Оклахома-Сити в Америке. Причем это никакие не враги были, какие-то засланные откуда-то. Это было совершено американцем, Вэем, канадского происхождения, чистокровным, так сказать, американцем, ну, может быть, помогавшими несколькими людьми, тоже американцами. И погибло там больше 160 человек. Ну и, наконец, последние вот взрывы. Даже, мне кажется, что существенно здесь то, что все это не есть какие-то посторонние силы, а это есть продукт, создаваемый самим западным обществом. Даже вот Бен Ладен этот самый, он, ведь богатство, которое в его семье есть, это продукт вот западной энергоемкой цивилизации, которая платит колоссальные деньги за нефть. Тренировка, снабжение оружием талибанов, это дело рук ЦРУ, которые хотели их использовать в качестве орудия против СССР. Это какой-то элемент западного общества. То есть оно как бы какие-то яды саморазрушающие порождает. А с другой стороны, этим выражается и как бы протест одной части, по крайней мере, общества, ну, нежелание его принимать. И таким же признаком является империализм, который приобретает вот, очень подчеркнутый характер, но именно доминирование, овладение более слабыми, с надеждой, что можно подчинять себе других, не идя на жертвы, не мобилизуя какой-то духовный порыв, а за счет большого количества крылатых ракет или какой-то другой техники. Ведь это же поразительно, что террористы, которые действуют против Запада, это очень часто самоубийцы, которые жертвуют своей жизнью. Для Запада это самого, это совершенно, по-видимому, невозможная концепция. Даже в фантазиях, даже в фантастических романах или фильмах никогда не встретишь американца, который жертвует своей жизнью для того, чтобы спасти свое общество. Он всегда представляется, ну, как бы внушает миф о бессмертном американце, который может косить какое угодно количество китайцев, вьетнамцев, русских из автомата, а сам, как завороженный, остается жив. Еще признак – это, конечно, экономика, особенно для Запада, основан которого в значительной мере является экономика, существенно. Но о экономическом кризисе Запада все говорят. И он имеет глубокую причину, он основан на том, что в десятки, некоторые говорят в сотни раз больше средств вращается в спекулятивной сфере экономики, чем в реальной экономике. Оно так и называется, очень часто экономика – казино или пузырь. То есть это экономика, которая только на несколько процентов чем-то реальным обеспечена. Это то, что в нашем последнем опыте называлось пирамидой. Конечно, обреченная на такой же конец, как все пирамиды, которые у нас существовали. И они провозгласили концепцию постиндустриального общества. Ее провозгласил глава их центра, планирующего экономического федерального резервного фонда Волькер, а потом повторил его преемник Гринспан, она заключается в том, чтобы развивать спекулятивную экономику вместо реальной, продуктивной. И реализуется очень конкретно, так что для того, чтобы получить суду в банке на развитие реальной экономики, нужно платить процент во много раз больше, чем если это связано с какими-то спекуляциями. И это естественный конец, естественная логика развития западной цивилизации, которая началась еще в Англии с того, что они уничтожили свою экономику, построенную на сельском хозяйстве, когда большинство населения жило на земле и было связано с природой. А сначала они уничтожили сельское хозяйство, крестьян частью уничтожили, частью превратили в пролетариев, а сейчас кончают тем, что уничтожают вообще всякую продуктивную деятельность, говорят, что они переходят вот к постиндустриальному обществу. Еще признак – это уничтожение национальной основы жизни. Все время видно, что в центре развития находятся какие-то силы, не связанные ни с какими-то национальными интересами, с какой-то живой национальной жизнью, а имеющие международный характер. Это, так сказать, интернационализм, но в самом широком смысле. И вот наша страна была жертвой интернационализма, начиная с 17 года, и продолжает быть его жертвой и сейчас, и весь мир в каком-то смысле находится во власти вот таких вот интернациональных сил, в то время как по истории всегда реальные силы дают именно чувство национального государства. Маленькие греческие города отстояли себя от грандиозной персидской державы именно потому, что она была, ну так сказать, с нашей терминологией интернационалистической. Персидская армия состояла из египтян, африканских слонов, кого угодно, а греки защищали свою страну, в которой жили. И может быть еще фактор не менее существенный – это исчезновение красоты из жизни. Ведь еще век назад люди жили среди, ну так сказать, жизнью, пропитанной красотой, начиная от бабочек и стрекоз и кончая наличниками, вырезанными поразительной красоты, которые любой самый деревенский дом бедный украшали, и вышитыми полотенцами там, а еще выше храмами, которые строились всегда в необыкновенно красивых местах и состояли какую-то часть со всей окружающей природы образовывали. А сейчас в жизнь демонстративно вносится уродство. Еще появилась сначала французская живопись, где французы, так восприимчивые, так сказать, к обаянию женщины, именно начали рисовать уродливых женщин с отвисшим животом, некрасивых. Потом появилась музыка, которая называется какофоническая, как кокос, это и значит безобразие. Потом появилась порнография, порнос – это тоже грязь. И если сравнить, то это в точности то, что происходило в античности, в период ее упадка. Если взять, например, Рим, даже первого века еще после рождения Христова, то был там Петроний, который назывался «Арбитр элегантором», то есть он был, так сказать, признавался знатоком изящным. И, ну, если посмотреть его главное произведение «Сатирикон», то это кошмарный примитив по грязи, даже не порнография, а вот сейчас эта жизнь, она создала и правильный для себя термин – порнухи. Вот примером ее уже и тогда было. И, наконец, может быть, самый главный фактор – это огрубление и примитивизация религиозной жизни. Всюду на Западе господствуют секты, колдуны, астрологи. Ведь с чего же началось с 18 века где-нибудь противостояние западной цивилизации христианство? Потому что христианство обвинялось в том, что это суеверие, то есть оно не рационально, не укладывается в рациональную логику. Что и верно, конечно, не укладывается. Оно выше рациональной логики. Но в результате этого пришли к тому, что ниже рациональной логики, что уже является суеверием в самом прямом смысле, которую крестьянская бабка не приняла. Если вот и опять то же самое именно происходило в античности, когда она исчерпала свои силы. Если взять такое произведение, как вот «Золотой осел» или «Метаморфозы» называется, «Апулея», то видно, как это все восприятие жизни пропитано верой, но самое примитивное африканское какое-то колдовство. Всюду колдуны, колдуни, превращающие человека в собаку, в осла, во что угодно. Чему автор совершенно верит, он совершенно не противостоит этому. А поразило меня, когда я познакомился с биографией автора. Это был один из, по-видимому, людей вот, ну, самого верха интеллигенции того времени. И не только образованный, но и с высоким общественным сознанием. И богатый человек, и в то же время из чувства долга, служившей в императорской администрации, но, по-видимому, психология общества, она была именно такая, которую он ее передает. Ну и вот Это примерно список вот аргументов, показывающих, мне кажется, приближение начала уже, конца, который мы начали уже переживать западного общества. Чего же это конец? Вот, конечно, главный вопрос возникает. Конец какой-то эпохи или конец мира? Как мне представляется, есть все основания считать, что это конец вот того развития западной цивилизации, который начался где-то в 13-14 веке. Что касается того, есть ли это конец мира, то тут моя точка зрения такая, вот в связи с тем, что речь идет о конце и катастрофе какой-то, я об этом, конечно, задумывался, что конец мира, конечно, является безусловной религиозной истиной и частью религиозного понимания, причем в ряде религий. Но, так сказать, без него не обойтись. Но это не такая категория, как мне кажется, которая может быть элементом наших расчетов, принято нами в расчет при планировании. Даже и в Евангелии говорится, что когда это будет, это даже и сыну неизвестно, только отцу, с точки зрения обычного толкования Троицы, что значит лик сына. Это, как бы так сказать, часть божества, обращенная к миру, то, что воплощается. И мне представляется, что вопрос о конце мира – это примерно как о конце жизни каждого человека. Но вот если бы я знал точно, сколько мне осталось времени жить, если бы мне сказали, что 2 недели, я делал бы одно, я бы пытался хоть собрать какие-то рукописи, которые у меня остались. Может, кто-то потом после смерти издаст. Если бы мне сказали, что 2 года наверняка, я бы мог бы еще попробовать что-то начать делать. А если я буду все время под влиянием этого метаться, то это я просто ничего не сделаю, не оставлю рукописи, не начну ничего. Это не та категория, которая, так сказать, может быть применена к реальной жизненной ситуации. Она ее как-то сверху освещает. И, я высказал свои взгляды, и хочу сказать, естественно, о той мысли, которая возникает. Как же это отражается на России? Конечно, Россия находится под колоссальным давлением и влиянием Запада. И перевороты в России, начиная с 1917 года, в значительной мере были в результате использования сил, заимствованных из Запада. Но так же, как и вот перестройка, которая произошла, тоже. То есть я, в общем, ни в коей мере не хочу сказать, что Россия оказалась, пассивным элементом, перемолотым какой-то машине. Конечно, все перевороты русской истории, они связаны были с какой-то логикой русской истории. Но силы, которые там были использованы, самые мощные, это были как раз силы Запада. И если Запад действительно ждет какой-то крах и разрушения, то это будет означать, что Россия будет освобождена от этого постоянного, уже несколько веков продолжающегося давления. Я бы это сравнил с положением во время монгольского ига. Тогда было довольно ясно, что по каким-то причинам в Монгольской империи соединились такие силы, с которыми очень мало шансов России справиться. Но когда начался распад этой империи, в русских летописях это называлось «заметня». Вот когда началась эта заметня, то и появился реальный шанс освобождения России, и в летописи это называется «наступило размирие». Вот такой шанс, мне кажется, появляется в России сейчас, в 21 веке. И вот, мне кажется, что с точки зрения русской истории, драматизм заключается в том, что есть шанс, а если есть шанс, то есть и вопрос, будет ли возможность этим шансом воспользоваться. Это, конечно, предполагает прежде всего, что это сознание того, что происходит, и того, что вам предстоит, должно быть каким-то образом широко воспринято. На интересы России, а не каких-то политических или экономических групп, конечно, связаны в связи с этим, если вот принять эту картину, с тем, чтобы Россия не связывала себя как можно теснее с этим грандиозным, может быть, зданием западной цивилизации, которое вот рухнет и нас тоже может поглотить вот своими обломками, а по возможности отстаивала свое какое-то независимое существование, которое дало бы ей возможность пережить эту катастрофу. Думаю, что в любом случае все сейчас в мире так связано, что такое-то разрушение западного общества, оно будет катастрофой для каждой страны мира, но чем меньше эта страна будет кровно связана с западным обществом, чем больше она сохранит какую-то независимость и экономическую, и внешней политики, и главное, в духовном своем сознании, тем легче она сможет эту катастрофу.
Прозвучала вторая часть выступления академика Игоря Ростиславича Шафаревича, в рамках духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину». Запись начала 2000-х годов нынешнего века. Автор и ведущая цикла – певица, лауреат Пушкинской премии Лина Мкрчян. Это передача из архивов радио «Радонеж». Продолжение этой беседы слушайте в наших ближайших передачах. Рождественские святые вечера, святки. В литературной страничке, которая продолжает наше вещание, в исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучит рассказ Ивана Сергеевича Шмелева «Рождество в Москве».
Иван Сергеевич Шмелев. «Рождество в Москве». Рассказ делового человека. Я человек деловой, торговый. В политике плохо разбираюсь. Больше прикидываю совестью. К тому говорю, чтобы не подумалось кому, будто я по пристрастию так расписываю, как мы в прежней нашей России жили. А именно в теплой, укладливой Москве. Москва. Что такое Москва? Нашему всему пример и корень. Эх, как разворошишь все, и самому не верится, что так вот и было все. А совести ты не обойдешь. Так вот оно и было. Вот о Рождестве мы заговорили. А невидавшие прежней России понятия не имеют, что такое русское Рождество, как его поджидали и как встречали. У нас в Москве знамение его издалека светило и золотилось куполом исполином в ночи морозной. Храм Христа Спасителя, Рождество Христово, его праздник. На копейку со всей России воздвигся храм. Силой всего народа вымело из России воителя Наполеона с 12 языки, и к празднику Рождества 25 декабря 1812 года не осталось в ее пределах ни единого из врагов ее. И великий храм Витязь, в шапке литого золота, совсюду видный, с какой бы ты стороны ни въехал в Москву, освежал в русском сердце великое былое. Бархатный мягкий гул дивных колоколов его, разве о нем расскажешь? Где теперь это знамение русской силы? Ну, по череду, будет и о нем словечко. Рождество в Москве чувствовалось задолго веселой деловой сутолокой. Только загорелись Филипповки к рождественскому посту, а уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и день и ночь гогочут гусиные поезда в Германию. Раньше было до ледников вагонов живым грузом. Не поверите, сотни поездов. Шел гусь через Москву с Козлова, Тамбова, Курска, Саратова, Самары, не поминая Полтавщины, Польши, Литвы, Волыни, оттуда пути другие. И утка, и куры, и индюшка, и тетерка, глухарь и рябчик, бекон, грудинка и... Да чего только требует к Рождеству душа. Горами от нас валило отборное сливочное масло царское с привкусом на чуть-чуть грецкого ореха. Знатоки это очень понимают. Не хуже прославленного датчанского. Катил жерновами мягкий, сладковатый, жирный, остро-душистый русско-швейцарский сыр верещагинских знаменитых сыроварен. Одна ноздря, чуть не в пятак ноздря, никак не хуже швейцарского и дешевле. На сыроварнях у Верещагина написаны были в книгу анекдоты, как отменные сыровары по Европе прошибались на дегустациях. А с предкавказских, ставропольских степей катился голландский липовая головка. Розовато-лимонный под разрезом, не настоящий голландский, а чуть получше. Толк в сырах немцы понимали, могли соответствовать знаменитейшим сырникам-французам. Ну и мещерский шел княжеское изделие, мелкозернисто-терпкий, со острицой натуральной выдержки, требовался в пивных бергалях. Крепкие пивопивы раскусили-таки тараньку нашу, входила в славу, просилась за границу, белорыбьего булочка не хуже и дешевка. Да как мне не знать, хоть я и по полотняной части доверенным был известной фирмы, но в верхних рядах розничной была торговля, небось слыхали, от полотна до гуся и до прочего харчевого обихода рукой подать, но ежели все торговое колесо представить. Эх, рассказать бы о нашем полотне... Как мы с хозяином раз в Берлине с самого лучшего полотна венчальную рубашку нашли таки. Почище сырного анекдота будет. Да уж разгорелась душа, извольте. На прибойкой торговой улице на Фридрихштрассе зашли в приятное помещение. Часа два малый по полкам лазил, давай лучше. Всякие марки видели, английские, голландские, а получше... Развел руками, выложил натуральную, свою, нет лучше. Глядим, знакомые, перемигнулись. Цена? Ферхунтер глазом не моргнул. Выше этого сорта быть не может. Говорим правильно. И копию фактуры ему под нос. Катина гофрировка, бисерный экстра, Москва. Иголочки белошвейный, Катиной шедевр. Ахнул малый с хозяином, а мы хозяину выше этого сорта быть не может. Покорнейше вас благодарим. 180% на варцу. Хохотал хозяин, сосиськами угощал и пивом. Мало мы свое знали, мало себя ценили. Гуси, сыры, дичина. Еще задолго до Рождества начинало свое движение. Свинина, поросята, яйца сотнями поездов. Волга и Дон, Гирло, Днепровский, Урал, Азовские отмели. Далекие Каспии гнали рыбу ценнейшую, красную. В Европах такой не водится. Бочками, боковыми ларцами, туесами, в полотняной рубашечке укутки икра катилась салфеточно-отборная, троечная, кто понимает, мешечная, первоотгреба, пролитая тузнуком, чуть малосой и паюсной, десятки ее сортов. По всему свету гремел русский кавьяр, у нас из нее чудеснейший суп варили на огуречном рассоле, не знаете, понятно, колью. Китовая красная? Мало уважали. А простолюдин любил круто соленую воблину чистяковку мелкозернисто-розовую. Из этаких окоренков скошенных 5-7 копеек фунт на газетку лопаточкой с походом. В похмелье первейшая тяжка здорово холодит затылок. Так вот, все это туда, а оттуда тоже товар по времени веселый. Галантерея рождественская, елочно-украшающий товарец, всякая щепетилка мелкая, игрушка механическая. Наши троицкие руку набили на игрушки, овечку-коровку резали, скульптора дивились. Пробивали дорожку за границу русской игрушки нашей. Ну, картиночки водяные, краски, перышки, карандашики, глобусы всякие учебные — все просветительно полезное для пытливого детского мишки. Словом, добрый обмен соседский. Эх, осинчики бы рассказать, о всяких саратовских сорпинках много не буду отклоняться. Рождественский пост — легкий, веселый пост. Рождество уж за месяц засветилось, поют за всеночное подведение, Христос рождается славите, и с ним суета веселая, всяких делов движения. Я вам об обиходце все, ну и душевного чуть-чуть коснусь проходцем, а покуда пост, рыба плывет совсюду. Вы рыбу российскую не знаете, да как и все прочее другое. Но где тут послужит тебе навашкой? А она самая предрождественская рыбка, точно сезонная. Да масляная еще играет, ежели мясоед короткий. А в Великом посту пропала. Про навашку можно большие страницы написать. Есть такие, что бредят ею. Так и зовут наважники. У ней в головке парочка перламутровых костянок с виду зернышки огуречные. Девочки на ожерелье набирали. С детства радостно замирал, как увижу, бывало, далекое с севера навашку. Зима пришла. В кулечке мочально-духовитом, снежком чуть запорошенной, в сверканьях вкуса неописуемого. Только в одной России ее найдете. Первые знатоки едал от дедушки Крылова до купца Гурьева навашку особо отличали. А что такое снеточек белозерский? Тоже знак близкого Рождества. Наш снеток всенародно-обиходный. Говорят, Петр Великий походя его ел сырьем, так и носил в кармане. Хрустит на зубах с песочку. Щи со снитком или картофельная похлебка, ну, не сказать. Да нашей рыбе можно великие книги списать. Сиги там розовые, маслистые, селедка переславская, ряпушка, корюшка, копчушка, шимая, стерлядка, севрюшка, осетрина, белуга, семга, белорыбица, нельма, недотрога шельма, не дается перевозить, лососина семи сортов. А визигу едали? Нет, рыбья струна такая. В трактире Тестово, а лучше еще у Судакова на Варварке, пирожки растягая с визигой, осетринкой, кухе вершовой из живорыбных садков на Балчике. Подобного кулинария не найдете нигде по свету. А главная-то основа, самая всенародная — сельдь астраханка-бешенка. Миллионы бочек катились с Астрахани во всю Россию. Каждый мастеровой, каждый мужик до последнего нищего ел ее в посту и мясоедом, а особенно любили головку. Пятак штука, а штука-то чуть не фунт, жирнеющая, сочнющая, остропахучая, но не ништого духовного звания. А ежели отдает, это уж высшей марки для знатоков. Доверенные крупнейших фабрик морозовских ездили специально в Астрахань, сотнями бочек на месте закупали для рабочих на сотни тысяч. Это вот кровь-то с народа сосали. По себестоимости отпускали фабричные харчевые лавки, по оптовой. Вот и прикиньте задачку Евтушевского. Ткач в месяц рублей 35-40 выгонял, а хлеб-то был копеечка с четвертью фунт, а зверь-селедка-пятак, а ее за день не съесть закусочку. Ну, бросим эти прикидочки. Это дело специалистов. В охотном ряду перед Рождеством бучило. Рыба помаленьку отплывает. Мороженые лещи, карасики, карпы, щуки, судаки. О судаках полный роман можно написать в трех томах. О свежем живом, солено-сушеном и о снежной невинности пылкого мороза. Недаром вон про Ерша Ершовича, сына Щетинникова, какое сложено. А он судаку только племянька придется. Поэзия для господ поэтов. крепко пахнет с миска в Охотном. Там старенькая такая церковка Пятницы Просковии. Редкостная была игрушечка. Века светилась розовым огоньком лампадки из-за решетчатого окошечка, чуть не с Ивана Грозного. И ее тихо ее отнесли на амортизацию. Так там узенький-узенький проходец, и с самого этого проходца аршинов два таким-то копченым тянет с коптильни Бараковых и днем, и ночью. Там в полутемной лавке длинной и низенькой, веками закопченной, для ценителей тонкой рыбки выбор неописуемый всякого рыбного копчения. Идешь мимо, думаешь об этаком высоком и прекрасном, о звездах там, и что, к примеру, за звездами творится, и вдруг пронзит тебя до глубины утробы, и хоть ты сыт по горло, потянет тебя зайти полюбоваться, и уйдешь довольный, до самого сердца прокопченный с кульком бараковского богатства. Да что уж, профессора, университет-то вот он, а они забывали про Гегеля там со Шпегелю, проваливались в коптильню. Такой уж магнит природный. Сам одного видал. Высокого уважения мудрец-философ всегда у меня тонкого полотна рубашки требовал. Для людей с капиталом, полагаете? Но розовый сик — другое дело, а копчушек, щипную коробчонку и бедняк покупал на масляной. В Рождественском посту любил я зайти в харчевню. Все предрождественское время, именины за именинами. Александр Невский, Катерина Великомученица, Варвара, Никола Угодник, Спиридон Поворот, да похороны еще вернутся. Так в пирогах, блинах, раковых супах, ушицах, в кольях, солянках, заливных да киселях, пломбирах. Чистые укопания, ну и потянет на капусту. Так вот в харчевнях простой народ и рабочий, и нищий золоторотец, истинное утешение смотреть. Совершенно особый дух, вареный теплый, сытно густой и вязкий. Щи стоялые со сетровой головизной, похлебка со снитками, три монетки, большая миска, да хлеба еще ломтища, да на монетку ломоть киселя горохового крутого. И вдруг чистое удивление, такой-то осетрины... Звенцо отвалится оранжевой прослойкой, чуть не за пятиалтынный, а сытый на целый день, и кай до утра. И всегда в эту пору появится первинка, народная пастила, яблочная и клюковная, в скошенных таких ящиках-корыцах, 5-7 копеек фунт. В детстве первое удовольствие, нет вкусней. Сладенькая и острая, крепкая пастила родная с лесных полевых раздолий. Движется к Рождеству ярче сияние праздника. Игрушечные ряды полнеют, звенят, сверкают, крепко воняет скипидаром. Подошел елочный товар. Первые святочные маски, румяные, пустоглазые, щекастые, поднимают вас в радостное детство, пугают рыжими бакенбардами спокойника. Спешишь по делу, а остановишься и стоишь. Стоишь и не оторвешься, веселые, пузатые, золотисто-серебристые хлопушки, таинственные своим сюрпризом, малиновые, серебряные, зеркально-сверкающие шарики из стекла и воска, звезды, хвостатые кометы, струящееся солнце, рождественские херувимы, золоченые мишки, орешки, циркушки, крошки с пунцовыми святыми огоньками из-за слюды в оконце, трепетный дождь рождественский, звездная пыль небесная, елочный бриллиантин, радостные морковки, зелень, зеркальные дуделки, трубы с такими завитками, неописуемо тонкий картонаж с грошиками из шоколада, восов сладкой крупки, с цветным дрожже, всякое подражание природ, да изумление. Помните детские закусочки? и рыбки на блюдечках точеных, чуть пятака побольше, и ветчина, и язычная колбаса, и сыр с ноздрями, и икорка, и арбузик, и огурчики зелены, и румяная стопочка блинков в сметанке, и хвостик семужий, и грудка икры зернистой, сочной в лачку пахучем. Все тонкой лепки до искушения. Весело пахнет красочкой, ласковым детством пахнет, смотришь... И что такое постигаешь? Очень глубокое. Всякие мысли высокого калибра. Я хоть и по торговой части, а любомудрию подвержен с образовательной стороны. Императорской коммерческой кончил. Да и почитывал даже за прилавком про всякие комбинации ума. Слабость моя такая, про философию. И вот смотришь все это самое елочное, веселое. И будто это живая сущность, души земной неодушевленности, как бы идеи вещей. И чудится, тут-то и есть смысл елки, ее заманность, детская радость от нее, рождественская радость, как бы рождение живых вещей. Радует, почему из старых и младенцев. Вот оно, чудо Рождества-то, всегда мелькало, чуть намекающая тайна вот-вот раскрылась. А вот бы философы занялись, составили назидающую книгу, чего говорит рождественская елка, и почему радоваться надо и уповать. Пишу кое-что, и хоть бобыль-бобылем, а елочку украшаю, свечечки выжигаю, и всякое электричество гашу, сижу и думаю... Созерцание ума и духа. Но главный знак Рождества — обозы. Ползет свинина, гужом подвигается к Москве с благостных мест Поволжья, с Тамбова, Пензы, Саратова, Самары, тянет, скрипя, в Замоскворечье, на Великую площадь Конную. А она... Не видно конца ее, вся уставится ряд за рядом широкими санями, полными всякой снеди, груды черных и белых поросят, белые заливать, черные с кашей жарить, опытом дознано, хрусткую корочку дает с поджаром, уток, гусей, индюжек, груды, будто перья обмерзлые. Гусиных, куриных потрохов, обвязанных мочалкой пятак за штуку, все пылкого мороза, завеянный снежком, свалено на санях и на рогожах, сдернуто на глоблях, манит, кричит: «Купи!» Прорва саней, ящиков, корзин, кулей, сотни ведерных чанов, все полно птицы и поросятины, окаменевшей баранины, розоватой замерзшей солонины, каков мороз-то! Свиные туши сложных штабеля, живые стены свиных задов паленых, розово-черных пятаков, свиная сила неисчислимая. За 2-3 дня до праздника на Конную тянется вся Москва закупить посходни на святки на мясоед до масляной. Истри так ведется. Да и так поглазеть, восчувствовать крепче Рождество, встряхнуться, освежиться, поесть на морозе, на народе горячих пышек, плотных, вязких, постных блинков с лучком, политых конопляным маслом, да черной зеленью пронзительно душистым, кашных и рыбных пирожков, укрывшихся от мороза под перины, попить из пузырчатых стаканов, весело обжигая пальцы чудесного сбитня русского из имбиря и меда, божественного вина морозного согрева с привкусом сладковатой гари, пряной какой-то карамели, чем пахнет в конфетных фабричках, сладкой какой-то радостью. Рождество. Верите ли, в рождественско-деловом бучире в нашем деле самая жгучая пора — отправка приданого на всю Россию на мясоед до масляной, дела на большие сотни тысяч — а всегда урывал часок, брал лихача на Конную. И я, и лихач сияли, мчали, как очумелые. Вот оно, Рождество, Неоглядная конная черна народом, гудит и хрустит в морозе. Дышишь этим морозным треском, звенящим гулом, пьешь эту сыть веселую, розлитую по всем-то лицам, личикам и морозным рожам, по голосам, корзинам, окоренкам, чанам, по глыбам мороженого мяса, по желтобрюхим курам, индюшкам, пузырчато-розовым гусям, запорошенным, по подтянутым пустобрюхим поросятам, звенящим на морозе их стукнешь. Слушаешь хряпы топоров по тушкам, смотришь радостными на все глазами, летят из-под топора мерзлые куски, плевать, нищие подберут, поминай щедрого хозяина. Швыряются поросятами, гусями, рябчиками, тетерками, берут поштучно, нечего конетелиться с весами. Вся-то тут предпраздничная Москва, крепко ядреная с мороза, какая-то шалелая, и богач, кому не нужна дешевка, и последний нищий. А ну, нацеди стаканчик. Бородатый мужик приземистый, будто все тот же с детства, всегда в широченном полушубке, в вязке мерзлых калачиков на брюхе копейка штука, всегда краснорожий веселый, всегда белозубый пахучий имбирь и мед цедит из самовара шара. Янтарный божественный напиток взбитень, все тот же в пупырчатый стаканчик, тяжелый с детства, пышет горячим паром, не обжигает пальцы, мочишь калачик мерзлый, вкусней нет. Эй, земляки, задавим! Фабричные гуляют, приглись в сани за битюгов, артелью закупили, полным-полно свиные тушки, сальные, мерзлые бараны, солонина окаменевшей глыбы, а на этой мясной горе полупьяный парень сидит королем, мотается, баюкает пару поросят, волочат мерзлую живность по снегу на веревке, несут на санках, везут мешками, растаскивают великий торг. Все к Рождеству готовятся, душа душой, а и мамона требует своего. В городе и не протолкаться, театральной площади не видно, вырос еловый лес. Бродят по лесу собаки-волки, на полянках дымятся сбитенщики, недвижно в морозе тиши радуют глаза праздничным сиянием воздушные шары. Колдовской зимний виноград, качаются, стряхивая снег, елки валятся на извозчиках, едут во всю Москву, радуют белыми крестами, терпкой морозной смолкой просятся под наряд. Булочные завалены, и где они столько выпекают, пышет теплом печеным, сдобой от куличей, от слоек, от пирожков. В праздничной суете булочным пробавляются товаром, некогда дом стряпать. Каждые полчаса ошалелые от народа сдобные молодцы мучнистые вносят и вносят скрипучие корзины, и гремучий противни жареных пирожков дымящихся жжет через тонкую бумажку с солеными груздями, с рисом, с рыбой, с грибами, с кашей, с яблочной кашицей, с черносмородиной страцой, никак не прошибутся кому чего, знают по тайным меткам, под румянином сыплются потоком в теплом и сытном шорохе сайки и клочи, и подковки, и всякие баранки, и так, и с маком, с сальцой, с анисом, валятся сухари, кренделечки, булочки, подковки, завитушки на всякий вкус. С улицы забегают погреть руки на пирожках горячих, весело обжигают глотки, трясут головами от ожогов, облизывают пальцы, летят пятаки куда попало, нечего тут считать, скорее не время. Фабричные забирают для деревни, валят в мешки шуршащие пакеты, московские калачи и сайки, белый слоистый ситный пышней пуха на все достанет, на ситчик и на платки, на сладкие баранки, на розовые мыльцы, на карамель-гадалку, на пряники». Тула и Тверь, Дороговуш и Вязьма завалили своим товаром, сахарным пряником, мятным, душистым, всяким, с начинкой имбирно-апельсинной, с печатью старинной вязи, чуть подгоревшей с краю. Вязьма Мятные белые овечки, лошадки, рыбки, зайчики, петушки, человечки, круто-крутые сладкие, самая елочная радость. Сухое варенье киевское от балабухи, белеская пастила перинкой, розово-палевый, мучнистый, мягко увязнет зуб в мягко-упругом чем-то яблочном, клюковном, рябиновом. Калужское тесто маской, каменная Рязань промерзла, сладкий товар персидский, изюм, шептала, фисташки, винные ягоды, мушмула, кунжутка в горелом сахаре, всяческая халва, нуга, сахарные цукаты, рахам-лукумы, сжатые абрикосы с листиком, грецкие, американские орехи, зажаренный в сахаре миндаль, свои лесные, кедровые, каленые, мягкий шпат, панский святочных вечеров забава, помадка и постный сахар, сухой чернослив французской, посидевший от сладости, сочный, моченый русский сахарный мармелад абрикосовых сыновей в Москве, радужная соломка яни, стружки-буравчики на елку из Монпансье, золоченые шишки-орешки, крымские яблочки-малютки валятся на Москву горами. Темнеет рано, кондитерские горят огнями, медью и красным лаком зеркально сверкающих простенков. Окна завалены доверху, атласные голубые бомбоньерки на Пасху алые, в мелковоздушных буфчиках с золотыми застежками, с деликатнейшим шоколадом от Эйнема, от абрикосов, от Сии, у Пуншевая, Бормана, карамель бочонки, россыпи Монпансье Ландрина, шашечки сливки Флея, ромовые бушет, фельдсы, пирожные от Трамбле. Барышни-продавщицы замотались. Заказы и заказы на суп англес, на парижский пирог в мороженом, на ромовые кексы и пломбиры. Дымят трубы конфетных фабрик, сотни вагонов тонкой муки конфетной высыпят на Москву в бисквитах, в ящиках чайного печенья, соленые рыбки-дутики, отличнейшая заедка к пиву. Новость... Попали в точку. Эйнейм побивает абрикосово, будет с тебя и мармеладу. Старая фирма русская вековая не сдается, бьет марципанной славой, мастерским художеством натюрморт, блюдами отбивных котлет, розовой ветчиной с горошком, блинами в стопке, политым икрой зернистой. И все из тертого миндаля на сахаре, из марципана в ярко-живой окраске, чудный обман глазам, лопнет витрина от народа. Мало? Так вот добавлю, звездная карамель, святочно-рождественская новость. Эйней, святочно-радостный подарок, высокую крем-брюле с вифлеемской звездой под серпиком. Нет, постойте, выдвинулся Иванов, не стыдится своей фамилии, празднует Рождество победно редко чудесным шоколадом. Движется, богатеет жизнь. Гремят гастрономии оркестры Андреев, Генералов, Елисеев, Белов, Егоров. Слепят огнями, блеском высокой кулинарии по всему свету знаменитой. Пулярды, поросята, осыпанные золотой крошкой прозрачно-янтарного желе, фаршированные индейки, сырые дичи, гусиные паштеты, салями на коньяке и вишне, пылкие валаваны в провансале, огратен, пожарские котлеты на кружевах, царская ветчина в знаменитом горошке из Ростова, пломбиры крема с пылающими оконцами с карамели, сиги-гиганты в розово-сочном желе, клубника, вишни, персики с ноевских теплиц под Воробьевкой. Вина победоносной марки удельные, высокое русское шампанское брау-дюрсо начинает валить французское. Мамоны, пожалуй, довольна. Но она лишь земное выражение радости Рождества. А самое Рождество в душе тихим сияет светом. Это оно повелевает, со всех вокзалов отходят праздничные составы с теплушками, по особенно низкому тарифу чуть ли не грош верста, спальное место каждому. Сотни тысяч едут под Рождество в деревню, на все святки, везут гостинцы в тугих мешках, у кого не пропита получка, купленные за русскую дешевку, за труд немалый. Млеком и медом течет великая русская река. А вот и канун Рождества, сочельник. В пальво-дымном небе зеленовато-бледно проступают рождественские звезды. Вы не знаете этих звезд российских. Они поют. Сердце можно услышать только. Поют и славят. Синий бархат затягивает небо. На нем звездный хрустальный свет. Где ж ты, Вифлеемская? Вот она, над храмом Христа Спасителя. Золотой купол исполина мерцает смутно. Бархатный мягкий гул дивных колоколов его плывет над Москвой вечерней, рождественской. О, этот звон морозный! Можно ли забыть его? Звон чуда, звон видения. Мелкая суета дней гаснет. Вот воспоют сейчас мощные голоса собора, ликуя всепобедно. С нами Бог. Священной радостью, гордостью, ликованием переполнятся все сердца. Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог. Боже мой, плакать хочется. Нет, не с нами. Нет исполина храма, и Бог не с нами. Бог отошел от нас. Не спорьте, Бог отошел. Мы каемся. Звезды поют и славят, светят пустому месту испепеленному. Где оно, счастье наше? Бог поругаем не бывает. Не спорьте, я видел, знаю, крутости покаяния добудут, и срок придет. Воздвигнет русский народ, искупивший грехи свои, новый чудесный храм. Храм Христа и Спасителя, величественный, краше и ближе сердцу. И на светлых стенах его возродившийся русский гений расскажет миру о тяжком русском грехе, о русском страдании и покаянии, о русском бездонном горе, о русском освобождении из тьмы. Святую правду.